Вольская. А теперь несколько слов о погоде. В столице минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса. По области от минус 1 до плюс 4. Днем местами небольшой дождь. Максимальная температура от 2 до 4 градусов выше нуля. По области от 0 до плюс 5. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью и утром дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура в течение суток от 4 до 6 градусов выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Пятидневный визит Виктора Януковича в США. Взгляд из Вашингтона. Мосгордума и Гринпис в борьбе с трансгенной продукцией. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к сообщениям с ответами на этот вопрос где-то через полчаса. Продолжается пятидневный визит премьер-министра Украины Виктора Януковича в Соединенные Штаты Америки. С подробностями из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В понедельник премьер-министр Украины Виктор Янукович встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Диком Чейни и с госсекретарем Кондолизой Райс. Пресс-секретарь Чейни заявила, что визит украинского премьера демонстрирует желание американской администрации работать со всеми политическими группами Украины. По словам представителя Госдепартамента, переговоры Януковича и Райс касались приема Украины во Всемирную торговую организацию, торгового и инвестиционного климата, энергетической безопасности, региональных проблем и интеграции в европейское сообщество. Премьер-министр Украины также имел беседу с председателем Комитета по международным отношениям Сената США Ричардом Лугаром. В тот же день Виктор Янукович выступил в Вашингтонском совете стратегических и международных исследований. Среди своих приоритетов он отметил стремление избежать ненужной поляризации украинского общества и способствовать национальному единству. Как сегодня в американском истеблишменте воспринимается личность Виктора Януковича, который до сих пор считался оппонентом прозападного, как полагают США, президента Виктора Ющенко. Об этом я спросил исследователя университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Сергея Куделю.
Американские официальные лица, они не скрывали, что они предпочитали возвращение оранжевой команды ко власти в Украине и в Киеве. Они ожидали, что именно оранжевые силы, они снова создадут коалицию и будут представлены в правительстве. Но сейчас политика Соединенных Штатов по отношению к Украине более прагматична. В Вашингтоне говорят о том, что они забыли о тех претензиях, которые Вашингтон имел по отношению к Виктору Януковичу в прошлом, и сейчас пытается очень прагматично следить за каждым его шагом и оценивать именно его шаги в соответствии с американскими, насколько его шаги соответствуют американским интересам. Поэтому я бы сказал, что американцы смирились с тем, что Виктор Янукович стал премьер-министром. Они признали его в качестве главы правительства и признали это как демократический выбор украинцев, потому что выборы парламентские были признаны Соединенными Штатами как демократические выборы. И я думаю, что сейчас Соединенные Штаты будут пытаться решать конкретные вопросы с правительством в зависимости от их собственных интересов.
Сказал вашингтонский эксперт Сергей Куделя. В расписании визита Виктора Януковича в США не предусмотрена встреча с президентом Бушем. Поездка украинского премьера не особенно афишируется официальным Вашингтоном. По словам одного из представителей американской администрации, это продиктовано стремлением избежать подозрений в неравнодушии к той или другой стороне, участвующей во внутриукраинской борьбе за власть. Ожидается, что в среду Виктор Янукович посетит Нью-Йорк, где встретится с руководителями крупнейших американских инвестиционных групп. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8 часов 12 минут в Москве. Время обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Обычно в этом выпуске Валерия устраивает такой блиц первополосных материалов. Но, насколько мне известно, у вас есть в том числе материалы, посвященные главной теме нашего утреннего эфира, вот этой вот трагической смерти священника в Тверской области.
Да, первая полоса «Комсомольской правды». Красным шрифтом набран огромными буквами вопрос, кто заживо сжег священника с женой и тремя детьми. И этой теме посвящена вся четвертая полоса издания. Центральная публикация на первой полосе «Известия» озаглавлена. Погибший священник знал, что его дом подожгут. Весть о сгоревших в Тверской области священнослужителя Андрея Николаева и его семье вызвала широкий резонанс, пишет газета. В Тверскую область выехала специальная следственная группа МВД России. В местной прокуратуре убеждены, что это дело рук односельчан. Дело в том, что отцу Андрею неоднократно поступали угрозы от местных жителей, и он искал защиты в правоохранительных органах и средствах массовой информации. К другим темам, а вернее теме дня, для издания газета это итоги выборов в законодательное собрание Пермского края. Правые заработали на пенсионерах, так озаглавлена публикация под рубрикой «Тема дня». Озвученные вчера результаты выборов в Заксобрание Пермского края стали неожиданными, хотя подавляющее большинство мандатов в законодательном собрании, как всегда, получила «Единая Россия». Остальной расклад вышел совсем не таким, как предполагалось. Второе место уверенно занял Союз правых сил, а Российская партия пенсионеров, которой социологические опросы сулили чуть ли не 30% голосов, уступила позиции даже ЛДПР и откатилась на четвертое место. Еще одна публикация на первой полосе газеты. «Спи спокойно, дорогой налогоплательщик». Простите, спи неспокойно, я все сказала наоборот. Так вот, речь о том, что власти определились, какой будет амнистия капиталов, задуманная президентом еще в 2005 году. В минувшую пятницу на совещании вице-премьера Александра Жукова был одобрен сценарий проведения кампании по упрощенному декларированию гражданами своих доходов, с которых ранее не был уплачен подоходный налог. Суть нововведения: налоговики не получат, по крайней мере, официальным путем доступ к информации о декларируемых налогоплательщиках суммах, что, безусловно, плюс по сравнению с правительственной редакцией законопроекта, одобренной в первом чтении летом 2006 года. Но сами налогоплательщики уж точно не дождутся никакой амнистии. Зато более чем вероятно ужесточение налогового законодательства вслед за амнистией. В данном случае слово «амнистия» взято в кавычки. «Фактор риса» — это публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Вчера Россельхознадзор ввел в действие полный запрет на поставки риса в Россию, сообщает издание. Ведомство не устроило качество поставляемой в страну рисовой крупы. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на нее вырастут на 100%. Почти половина потребляемой в стране рисовой крупы импортируется. «Неисполнительная власть» — это публикация на первой полосе газеты «Время новостей». Российское государство в авральном порядке приступило к решению давней, но отнюдь не утратившей актуальности проблемы. Повального неисполнения самим государством судебных решений, принятых в пользу граждан по различным социальным выплатам, пенсиям, пособиям, зарплатам бюджетников. Этой теме было посвящено специальное совещание, состоявшееся в конце прошлой недели в Воронежской области, в котором приняли участие представители всех уровней власти, начиная с администрации президента. Как оказалось, задолженности госорганов по судебным искам перед гражданами достигли уже весьма серьезных размеров и продолжают расти.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Четверть девятого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Итера Самара» и компании «АвтоВАЗ-Энерго». Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и 3 его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Успех СПС на выборах в Перми. Возможно ли повторение? В гостях корреспондент газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и лидер партии СПС Никита Белых. Ведет программу Елена Рыковцева. Рыковцева, слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И по старой традиции попрошу вас снова напомнить нам о уже имеющихся новостях спорта, а также рассказать о том, зачем интересно нам следить сегодня в течение дня.
Ну, начну я с футбола. В английском чемпионате в понедельник состоялся один матч 16-го тура, в котором Манчестер Сити и Уотфорд сыграли в ничью 0-0. Манчестер Сити набрал 20 очков и поднялся на 10-е место. Напомню, что лидер Манчестер Юнайтед имеет 41 очко, у Челси на 6 меньше, игра в запасе, и по 25 очков имеет Арсенал с Ридингом, сыгравший по 15 матчей, а также Портсмут с Ливерпулем, которые провели по 16 игр. Очередную уже 15-ю победу одержал лидер Национальной баскетбольной ассоциации Юта. Сегодня она обыграла Милуоки 101-88. Андрей Кириленко принес Юте 14 очков, а также сделал 5 результативных передач и 4 подбора. В других матчах Вашингтон выиграл у Далласа 106-97, Нью-Йорк у Мемфиса 98-90, Сан-Антонио у Голден Стейт 129-89 и Чикаго у Бостона 192. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Бостон взял верх над Монреалем 6-5. Александр Пережогин в этой игре забросил свою 4-ю шайбу за Монреаль. В другом матче Даллас выиграл у Сан-Хосе 1-0. Международная федерация тенниса в понедельник опубликовала новый рейтинг-лист мужских команд. Победившая в воскресенье в финале Кубка Дэвиса Россия возглавила этот список, поднявшись со второго места. А не пробившиеся на сей раз в финал хорваты, выигравшие кубок в прошлом году, опустились с первого на третье место. Финалист последнего розыгрыша, команда Аргентины, улучшила свои позиции на один пункт и стала второй. Продолжаются суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам. Мужское первенство 59-й по счету проходит в Москве. Вчера были сыграны партии второго тура, после которых сразу 4 шахматиста набрали по 1,5 очка. Это Эльдар Хайрулин, Денис Хисматуллин, Эрнест Инаркиев и Евгений Алексеев. Петр Свидлер, как и в первом туре, сыграл в ничью, и в его активе пока 1 очко. Такой же результат имеют еще 4 участника, среди которых и действующий чемпион страны Сергей Рублевский. 56-й женский суперфинал проходит в городе Городец Нижегородской области. Здесь впереди двое. Это Алиса Галямова и Елена Таирова, набравшие по 2,5 очка. Галямова в понедельник в четвертом туре выиграла у Екатерины Ковалевской, а Таирова сыграла в ничью с Марией Камягиной. Очередные партии на обоих чемпионатах будут сыграны сегодня, и также сегодня завершится матч чемпиона мира Владимира Крамника с шахматной программой «Deep Fritz». Крамник в шестой партии будет играть черными. Матчи шестого тура группового турнира футбольной Лиги чемпионов состоятся сегодня в 4 группах из 8. «Спартак» в Лиссабоне сыграет со «Спортингом». И, наконец, в Кубке УЛЕП баскетболисты «Химок» в гостях будут играть соперником из израильского «ХПЛ», а «Уникс» также на выезде встретится с бельгийской «Дексией».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Московская городская дума запретила использовать деньги городского бюджета для закупки трансгенных продуктов. В связи с этим Greenpeace России обратился к главам муниципалитетов других городов с предложением распространить эту инициативу на все крупные города России. С подробностями моя коллега Марина Катес.
По данным Greenpeace и Роспотребнадзора, почти половина продуктов, продающихся в Санкт-Петербурге, содержит генетически модифицированное сырье. Чуть лучше ситуация в Калуге и Нижнем Новгороде. Там доля трансгенных товаров немного превышает 40%. В десятку лидеров входят также Челябинск – 33%, Волгоград – 30% и Оренбург – 26%. В Москве до недавнего времени по закону о продовольственной безопасности запрещено было тратить городской бюджет на закупку ГМ-продуктов для школьных столовых и детских садов. Сейчас, по словам столичных депутатов, речь идет о запрете использовать бюджетные средства для закупки и производства любых товаров, содержащих генетически модифицированные источники. Соответствующая поправка в городской закон о продовольственной безопасности Москвы была принята Мосгордумой 29 ноября. Документ также запрещает предоставлять кредиты для закупки трансгенных продуктов. За комментариями я обратилась к руководителю генетической программы Greenpeace Россия Наталье Алиференко. Greenpeace выступил с предложением распространить эту инициативу Мосгордумы на все крупные города России. Как вы полагаете, это найдет отклик у глав муниципалитетов?
К сожалению, мы пока не можем сказать, какую позицию занимают главы других городов. И наш опыт общения с представителями власти Санкт-Петербурга показал, что далеко не все субъекты федерации информированы в этой области. То есть вполне возможно, что придется достаточно долго и кропотливо работать над созданием определенного информационного поля во всех остальных городах России. В Москве это уже было сделано, и, наверное, именно это послужило тем, что Мосгордума достаточно серьезно взялась за законотворческий процесс и приняла, пока, правда, в первом чтении, вот эти поправки, которые запрещают использовать бюджетные средства для закупки и производства любых товаров, содержащих ГМИ. Мы надеемся, что закон, который был принят Мосгордумой 29 ноября, будет принят во втором чтении. И главное, что будет потом согласован в Государственной Думе. Это достаточно серьезный этап. И были такие ситуации, когда инициатива, с которой выступала Мосгордума, была зарублена на федеральном уровне. Но надеемся, что в данной ситуации поправки будут поддержаны и закон вступит в силу. Мы надеемся, что достаточно серьезная инициатива, с которой выступила сейчас Мосгордума, пробудет, по крайней мере, интерес в Санкт-Петербурге, и вполне возможно, что в течение следующего года удастся и там внедрить какие-то законы, которые бы защищали права потребителей на информацию и на безопасные продукты питания.
Напомню, что еще в январе прошлого года в закон о защите прав потребителей была внесена поправка, по которой каждый производитель обязан маркировать продукты, содержащие любое количество генетически модифицированных ингредиентов. Однако федеральные санитарные службы до сих пор не в состоянии контролировать ее выполнение. В стране не создана сеть лабораторий, способных выявлять все ГМ-продукты, а также не принят закон об обязательной маркировке ввозимого сырья, позволяющего отечественным производителям получать информацию о его происхождении.
Рассказывала Марина Катес. 8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш встретился в Белом доме с видным шиитским клириком. Джон Болтон уходит в отставку с поста постоянного представителя США в ООН. Крупнейшая неудача ведущей американской фармацевтической фирмы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш идет на прямые переговоры с одним из ведущих иракских клириков, пытаясь обеспечить его поддержку усилиям по обеспечению безопасности в стране. Глава крупнейшего шиитского блока в иракском парламенте Абдул-Азиз Аль-Хаким встретился в понедельник в Белом доме с президентом Бушем, рассказывает Алан Давыдов.
По словам президента Джорджа Буша, он выразил влиятельному иракскому духовному лицу неудовлетворенность Соединенных Штатов ходом усилий, направленных на прекращение резкой эскалации насилия в Ираке. Буш сказал это после того, как в понедельник принял в Белом доме Абдул-Азиза Аль-Хакима, шиитского лидера крупнейшего блока в иракском парламенте. Президент заявил, что его беседа с Аль-Хакимом, длившаяся более часа, была весьма конструктивной. Я заверил его, что Соединенные Штаты поддерживают его деятельность и деятельность премьер-министра по объединению Ирака. Перед встречей с Джорджем Бушем Абдул-Азиз Аль-Хаким имел откровенный, по его словам, разговор с госсекретарем США Кондолизой Райс. Беседуя с репортерами, Аль-Хаким сообщил, что просит американскую администрацию не выводить свои войска из Ирака, чтобы помочь иракским силам безопасности одолеть террористов. Абдул-Азиз Аль-Хаким возглавляет Верховный Совет Исламской Революции в Ираке, широко представленный в правительстве страны и, как считают, является не менее влиятельной фигурой, чем премьер-министр Нури Аль-Малики, хотя и не входит в его кабинет. Несмотря на заверения представителей Белого дома о том, что встреча американского президента и влиятельного иракского клирика – ничто иное, как обычные политические консультации, визит Аль-Хакима в Вашингтон усиливает у многих наблюдателей ощущение того, что администрация ищет новые пути разрешения ситуации в Ираке, молчаливо признавая неработоспособность нынешней стратегии. С этой точки зрения, встреча в понедельник рассматривается как начало важного этапа взаимодействия Белого дома с иракскими лидерами, стоящими в тени, но обладающими, возможно, реальными, а не просто формальными рычагами власти. Поскольку Абдул-Азиз Аль-Хаким имеет прочные связи с Ираном, вашингтонские эксперты не исключают, что одним из вопросов, обсужденных иракским шиитским лидером и президентом США, являлось возможное подключение Тегерана к процессу иракского мирного урегулирования. Кеннет Поллок, эксперт Института Брукингса в Вашингтоне, считает такой вариант привлекательным, но не безупречным. Привлечение Ирана к поиску путей примирения в Ираке может оказаться весьма полезным, но не надо забывать, что интересы иранцев отличаются от наших. Даже если они будут полностью готовы для сотрудничества, от них можно ждать неожиданностей. В конце концов, они не смогут решить проблемы Ирака за нас. Встреча Буша и Аль-Хакима прошла на фоне многочисленных сообщений о том, что Белый дом активно работает над новой иракской стратегией. И одним из ее авторов может быть уходящий в отставку министр обороны Дональд Рамсфилд, который еще более месяца назад представил президенту новый план операции по выводу американских войск из иракских городов.
Рассказывал Алан Давыдов. После года работы постоянным представителем США в ООН Джон Болтон подал президенту заявление об отставке. Посол Болтон стал одной из первых жертв новой политической реальности – перехода большинства в Конгрессе к демократам. Джон Болтон, вызывающий резко негативные чувства у некоторых видных демократов, был назначен президентом на этот пост во время сенатских каникул в обход Конгресса. Джордж Буш вновь представил его кандидатуру на утверждение Сенатом, но Болтон решил уйти в отставку, не веря в то, что сенаторы поддержат его. Слово Яну Рунову.
Заявление об отставке Джон Болтон подал еще на прошлой неделе. Президент Буш явно не хотел отпускать дипломата, но вынужден был принять отставку, сопроводив согласие заявлением. Цитирую. «Я глубоко разочарован тем, что небольшая группа сенаторов воспрепятствовала проведению голосования по кандидатуре посла Болтона». Конец цитаты. Сенатский комитет по иностранным делам не захотел поставить вопрос о Болтоне на всеобщее голосование в Сенате, хотя, возможно, Болтон собрал бы большинство голосов. Члены комитета ссылались на то, что раньше, во время службы Болтона в Госдепартаменте, у него была репутация человека слишком прямолинейного, не умеющего ладить с людьми, а главное, слишком критично относящегося к ООН и требовавшего реформ организации. Некоторые сенаторы утверждали, что Болтон будет действовать в ООН как слон в посудной лавке. Однако полномочный представитель добился немалых успехов. Президент Буш поставил в заслугу Болтону то, что Совет Безопасности ООН все же принял резолюцию по Северной Корее. Болтон был движущей силой в достижении согласия союзников Соединенных Штатов по Ирану. Много сделал для принятия резолюции о прекращении войны в Ливане между Израилем и отрядами организации Хезболлах и о вводе в Ливан миротворческих войск ООН. Как отразится его уход на проблемах, требующих безотлагательного решения в ООН, таких как резолюция по ядерной программе Ирана и выполнение санкций ООН против Северной Кореи? Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, бывший замминистра обороны Соединенных Штатов Фред Икле, ответил. Администрация будет продолжать настаивать на санкциях против Ирана, а успех выполнения резолюции по Северной Корее больше зависит от Китая. Кстати, представитель Китая в ООН отозвался очень высоко о Болтоне, и очевидно, что ведущие дипломаты в ООН сожалеют об его уходе. Я думаю, это потеря для страны, уход столь эффективного, опытного дипломата из-за политических амбиций и упрямства группы сенаторов, ставящих в вину Болтону то, что он говорил или вроде бы говорил много лет тому назад, но не заметили, сколько пользы он принес стране в последние годы в Нью-Йорке в ООН. Фред Икли из Центра стратегических и международных исследований сказал, что на самом деле сенаторы-демократы из Комитета по иностранным делам были против Болтона из-за того, что он сторонник жесткой линии «консерватор», тогда как другие считают, что именно благодаря твердости характера Болтону удалось добиться заметных успехов на своем посту в ООН.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 декабря, вторник, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма в селе Примухино Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам на этот вопрос примерно через 2 минуты. Сегодня в час дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Право на книгоиздание и книгораспространение. Участники передачи – президент Ассоциации книгоиздателей стран СНГ, директор книжного магазина «Москва» Марина Каменева и писатель Эдуард Лимонов, ведущий Карен Агамиров. Я напоминаю, первый раз в эфире сегодня в час дня, повторы в среду в час ночи и в воскресенье в 7 утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8:30, утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Егор Гайдар выписан из больницы и будет лечиться амбулаторно. Как сообщил пресс-секретарь бывшего главы российского правительства Валерий Натаров, точный диагноз будет оглашен сегодня. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Терра Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». Неизвестно, открыли по нему огонь из автоматов, когда Самойленко садился в машину. Погиб также водитель. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. По некоторым данным, священнику угрожали. Отец Андрей не раз сообщал в милицию о кражах иконы и церковной утвари из храма. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». В Ираке за последние сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе и журналисты, и трое американских солдат. В понедельник президент США Джордж Буш обсудил в Вашингтоне пути прекращения кровопролития в Ираке с одним из лидеров иракских шиитов Абдул-Азизом Аль-Хакимом. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии соберутся сегодня в Париже, чтобы обсудить последний вариант резолюции по Ирану. Министры юстиции стран Евросоюза одобрили пакт о сотрудничестве с Казахстаном в сфере атомной энергетики. Речь идет об укреплении ядерной безопасности, ядерных исследованиях, а также о торговле ядерными материалами. Российский центр управления полетами завершил коррекцию орбиты Международной космической станции. В связи с предстоящей стыковкой с американским челноком «Дискавери» высоту орбиты МКС увеличили на 8 с лишним километров.
И несколько слов о погоде. В столице минимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4. Днем местами небольшой дождь, максимальная температура плюс 2, плюс 4 градуса, по области от 0 до плюс 5, ветер западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, днем преимущественно без осадков, температура в течение суток от плюс 4 до плюс 6 градусов. 8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Тверской области в собственном доме заживо сгорели священник Андрей Николаев и его семья. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следствие подозревает в совершении преступления жителей села Примухина. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Отцу Андрею Николаеву было едва за 30. Молодая жена Ксения, 74-го года рождения, и малолетние дети. Семья священнослужителя Тверской епархии сгорела в собственном доме. Согласно последней информации, ночью 2 декабря этого года неизвестные заблокировали снаружи дверь стальной трубой, облили жилище бензином и подожгли. Шансов выбраться через решетчатые окна ни у кого не было. Следователи подозревают совершение этого тяжкого преступления жителей села Примухина, промышляющих воровством церковного имущества. Отец Андрей в октябре через прессу и телевидение не раз просил помощи и защиты у властей. Вооружившись ружьем, он пытался сам охранять храм, хотя и признавался, что не способен выстрелить в человека. Насколько опасно быть священником в России? На этот вопрос попытался ответить отец Яков Кротов.
Священники, как все люди публичных профессий, в зоне повышенного риска. Просто по Евангелию, как Господь сказал, что ко мне идут больные, они нуждаются во враче. Но как в медицине достаточно широко известно, когда больные угрожают врачу, а иногда и приводят угрозу в исполнение, но точно так же и в церкви. Ну и вот хороший священник, в общем, рискует.
Рискует в каких ситуациях?
Да в любых, потому что плохой священник отфильтровывает приходящих к нему людей и оставляет тем, с кем ему комфортно, удобно и так далее. А невменяемых, шизоидных убирает. Хороший священник принимает всех без разбору. Здесь, видимо, насколько я понимаю, ситуация другая, потому что деревенская местность, там вообще, строго говоря, прихожан нет. И вот этот конкретно случай, судя по всему, вписывается в более архаическую средневековую традицию, когда крестьяне иногда убивали и игумена монастыря, и священников. Это борьба за собственность. Это вот самая такая кондовая деревенская жизнь, когда из-за дюйма земли зарежут человека на голубом глазу. Но там ведь еще странно то, что жена исчезла. Тоже что-то не очень понятное.
Судя по публикациям, священник Андрей Николаев охранял храм с ружьем от воров и преступников, и алкоголиков. Священник с ружьем — это что, приметы современной России?
В принципе, я думаю, ситуация совершенно ненормальная. И она свидетельствует о том, что, ну, как говорится, пришел не зван, уходи не гнан. Священника послали подымать храм. С сельчанами он, видимо, не нашел общего языка, такое бывает сплошь и рядом. Но это не повод сторожить храм с ружьем. Священник священник не имеет права проливать человеческую кровь, а первый принцип, как я понимаю, в таких случаях не можешь выстрелить, не угрожай, ты только спровоцируешь агрессию. Да и как, он же не все ночи напролет сторожил, это ж когда-то и спать надо. Я думаю, он подавал какой-то отчаянный сигнал, что возьмите меня отсюда, здесь плохо, здесь не будет православных. А его владыка не услышал. Ну, здесь как бы ничьей вины нет, это типично советская ситуация. Начальство приказало, ну, что делать? Значит, вот насаждается, как картошка православие. В принципе, в современной России газеты довольно часто пишут о священниках, которые ведут кружки по занятию самообороны, священники, бывшие десантники. Это, конечно, с точки зрения традиционного, прошу прощения, русского православия, 19 века, 18-го, какое-то безумие, потому что священник, который учит детей самообороне, это нонсенс.
Жители Тверской области не исключают версию гибели священника и его семьи из-за неосторожного обращения с бытовыми приборами. Представители православной церкви требуют от властей скорейшего расследования трагедии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжение этой темы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, что вы думаете об убийстве православного священника в Тверской области. Вот несколько сообщений. Жестокость и злоба рождены самим президентом и нашей верховной властью. Если еще не поздно, нужно на весь мир кричать об этом. С Путиным одни убийства, преследование людей по национальностям. Пора положить этому конец, и хватит восторгаться этим человеком. Народ должен получить доступ к информации. Нам нужно знать размер стабилизационного фонда, и нечего устраивать выезды наших в Тверскую область на бюджетные деньги. Вот такое сообщение от нашей слушательницы Эмилии. Ленин приказывал убивать священников как можно больше, десятками тысяч, а Андрей и его дети пали жертвой обыкновенных бандитов, написал Георгий из Санкт-Петербурга. Эпидемия насилия и убийств в России — это случай зверской расправы над священником и говорит о том, что постоянные восхваления по поводу духовности народа — басни, написал слушатель по имени Александр. В Тверской области произошла часто повторяющаяся история. Человек приходит в милицию и говорит, что ему угрожают, а ему отвечают, что когда вас убьют, тогда и мы будем вами заниматься, написал Георгий из Москвы. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. А пока послушайте, как на этот сегодняшний вопрос отвечали жители Ульяновска.
Ну, это ужасно. Не знаю, как это могло так произойти. Ну, если поверить тому, что сказали, там же вся деревня пьет.
Сейчас в России не знаю, что творится. Я не знаю, что сказать.
Одни люди сытые, а другие люди голодные. Вот и приспосабливается в жизни кто чем может. Будь что будет.
Ну, а что вы от меня хотите? Это можно встретить в любом районе нашей большой страны.
Ну, что, сейчас везде идет ведь беспредел. Так что здесь ничего такого. Конечно, это криминал. Убивают и грабят ведь не только церкви. Нет хорошей власти, чтобы людей защищать. Распустили весь народ до предела. Нет хорошего человека, чтобы руководил людьми. Жестче, как говорится, надо быть. Это ведь идет сверху. Ночью нет, что ли? Креститься-то крестится, а воровать-то все равно воруют. И не рублями, а миллионами, миллиардами. И низ точно так же.
Это не новость. Ну, священник, ну, убили, все. А раньше не было такого. Раньше было, волку боялись, а сейчас боятся человека.
С жителями Ульяновска побеседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Итальянские антропологи восстановили отпечаток указательного пальца левой руки Леонардо да Винчи. Для этого им потребовалось изучить около 200 фотографий отпечатков пальцев со страниц рукописи великого мастера. Находка итальянских ученых может помочь не только в установлении авторства спорных работ, но и пролить свет на происхождение Леонардо да Винчи. Характер узора на подушечке указательного пальца художника оказался типичным для арабского населения. Этот факт соответствует гипотезе об арабских корнях да Винчи, которая основана на документах, косвенно подтверждающих ближневосточное происхождение матери Леонардо. Американские астрономы обнаружили впервые в межзвездном пространстве отрицательно заряженную молекулу – отрицательный ион. Молекула представляет собой цепочку из 6 атомов углерода, на одном из концов которой находится атом водорода с дополнительным электроном. Ожидается, что химические процессы, ведущие к образованию отрицательных ионов, распространены в межзвездном пространстве. Таиланд и США собираются установить в Индийском океане первое из двух устройств по обнаружению цунами. Они состоят из подводной части платформы, которая будет находиться на дне океана, и надводной части, которая представляет собой буй. Датчики, установленные на платформе, будут регистрировать изменения давления воды и передавать эту информацию с помощью акустических сигналов на буй. Надводная часть системы собирает информацию о волнении на поверхности океана и передает ее на спутники, которые, в свою очередь, ретранслируют ее в Тихоокеанский центр предупреждения цунами. В случае необходимости предупреждение об опасности передается в страны региона Индийского океана за несколько минут. Американские химики из Массачусетского технологического института разработали полимерное покрытие, обладающее противовирусным и противомикробным действием. Механизм антисептического действия полимера основан на том, что свободные концы его ветвей пробивают белковую оболочку вируса или клеточную мембрану бактерий. Новый материал, по мнению ученых, убивает 99% бактериальных клеток и 100% вирусных частиц. Химики надеются, что широкое применение нового антисептика существенно снизит уровень заболеваемости гриппом, а также поможет в борьбе с возбудителем больничной инфекции – золотистым стафилококком.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Мы все продолжаем следить за развивающимся скандалом с русской версией журнала Forbes. Как следят российские коллеги?
Расскажу, как следит «Коммерсант». Фактическая сторона дела. Последние события. Руководство издательства «Аксель Шпрингер Раша» и его головного немецкого офиса объявили, что конфликт вокруг последнего номера журнала, из-за которого чуть было не была изъята статья о главе компании «Интек» Елене Батуриной, исчерпан, и генеральный директор издательства Регина фон Флеминг и главный редактор российского «Форбс» Максим Кашулинский остаются при своих должностях. Между тем, представители «Интека» грозят подать в суд на журнал, если не будут раскрыты источники информации, не соответствующие, по их мнению, действительности. Вот как комментирует все это Ольга Романова. Ее колонка «Страна чудес» в газете «Ведомости» сегодня озаглавлена «Мы и китайцы». Елена Батурина стала единственной в стране женщиной-миллиардером как раз в то время, когда ее муж возглавлял самый влиятельный субъект Федерации – Москву. К слову, в газете «Коммерсант» речь идет о том, что в статье Forbes речь шла именно о перспективах бизнеса госпожи Батуриной после ухода в отставку ее мужа, столичного мэра Юрия Лужкова. Возвращаюсь к комментарию Ольги Романовой. Как известно, муж госпожи Батуриной и поныне возглавляет Москву, а Елена Батурина остается миллиардером. Шансы на то, что Елена Батурина вполне могла бы стать миллиардером и до Лужкова, равны нулю. Шансы на то, что Елена Батурина могла бы стать миллиардером в другом субъекте Федерации, например, в Тамбовской, Курганской областях, невелики и к нулю стремятся. Однако, возможно, и даже очевидно, что капиталы Елены Батуриной нажиты честным путем в рамках существующей законности, а также актуальных в текущем моменте понятий о границах допустимого. Тем не менее, рассуждения мужа Елены Батуриной и других ее представителей об этике вообще и журналистской этике в частности, в свете вышеперечисленных обстоятельств, представляются избыточными. Закройте театр, публику давно тошнит. Рано или поздно, но скорее рано, в кресле мужа Елены Батуриной окажется питерский. Окажется именно питерский по двум причинам. Во-первых, в политике сейчас не питерских нет вовсе, и в дальнейшем не предвидится, если, конечно, не предполагать, что на Москву сошлют Суркова. Во-вторых, Москву, скорее всего, отдадут серебряному или бронзовому призеру президентской гонки в качестве утешительного приза. Ему моментально присягнут, наверное, все префекты, а куда им деваться, и будет он Москвой рулить не хуже, чем Миллер «Газпромом». Поэтому любой вариант заголовка статьи, вынесенный на обложку известного номера журнала Forbes, хоть про гарантии Батуриной, хоть про гарантии инвестора Батуриной, выглядит логичным и этичным, ничуть не хуже, чем заголовок «Батурина – лучшая жена и мать города Москвы». В качестве альтернативы можно дать разве что весь текст интервью без заголовка, однако на обложку он бы не поместился. Люди Батурины, устроившие скандал из-за заголовка, повели себя глупо. Перспективы судебного процесса, если бы обиженная сторона подала иск, и он рассматривался в самом лояльном суде города Москвы, были бы интересны. Во-первых, ответчик может сослаться на президента России Путина, который утверждает, что свободе слова в России ничто не угрожает. Во-вторых, грамотный московский судья уже успел задуматься о том, бывает ли жизнь после Лужкова, и хотел бы проверить вывод на практике. Самое печальное то, что тираж Forbes пытались пустить под нож вовсе не Лужков с Батуриной. Это пытались сделать немцы, издающие русский Forbes. Осталось непонятным, зачем они собирались это сделать. Чтобы угодить Батуриной с Лужковым? Чтобы в дальнейшем согласовывать с ними политику журнала? Прецедент был. Ровно год назад немцы с телеканала РТЛ горячо участвовали в разгоне информационной службы РЕН-ТВ, дабы угодить автору суверенной демократии. Кончилось это тем, что сейчас они вовсе отстранены от управления каналом. Они сделали свое дело. Их выперли за ненадобностью. Русские начальники твердо знают, кто на нас с мечом пойдет, тот ворало и получит. А немцы, в смысле представители западных демократий, склонны видеть нас, китайцев. Их ведь не слишком волнует свобода для китайцев, пока открыт рынок и гарантирована защита инвестиций. В отношениях с Россией они уже давно не против принципа «газ в обмен на демократию». Да и мы привыкаем потихонечку. Только мы не Китай, мы жестче.
Спасибо, Собзрон Центральной Российской Прессы. Сегодня в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. Без четверти 9 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Терра Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 47 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В России на боевое дежурство ставится первый полк передвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М». Насколько это повысит обороноспособность страны? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был полковник запаса Виктор Алкснис, член Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Компенсирует ли постановка на боевое дежурство новых ракетных комплексов «Тополь-М» ту убыль, которая уже произошла?
К горькому сожалению, конечно, не компенсирует. Связано это с тем, что сейчас в связи с выработкой ресурсов, с устареванием тех ракет, которые стоят на боевом дежурстве, они снимаются с боевого дежурства. Взамен их приходят эти «Тополь-М», но все они являются моноблочными. Хотя, скажем, с боевого дежурства снимаются многоблочные ракеты, на которых до 10 боеголовок дальнего наведения было. И в результате мы начинаем резко терять свой ядерный потенциал и по количеству носителей и по количеству ядерных боеголовок. А с учетом развертывания американцами новой системы ПРО, вы знаете, что они вышли из договора по ПРО, проводят активные научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, и не исключено, что им удастся создать эффективную систему ПРО. И тогда, к сожалению, вот эти вот небольшое количество наших тополей просто не смогут ее преодолеть и нанести тот непоправимый ущерб, который сегодня является еще сдерживающим фактором, гарантирует нашу безопасность.
Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, удручен состоянием вооруженных сил.
Я заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора был. То есть отвечал за вопросы развития вооруженных сил. У нас до Тополя были системы гораздо лучше. У нас была такая система, как ее в мире называли «Сатана». Это система, которая на сегодняшний день остается самой лучшей системой в мире. А то, что нам иногда сейчас говорят и внушают, что вот мы вот что-то создаем, вот мы там пуски проводим. Все это совсем не то, что было. Тут смешалось политика и вопросы обороны страны до такой степени, что бедная оборона страны страдает от этой политики. У нас система была во всех областях, и на флоте, и в сухопутных войсках. Это была система обороны великого государства, великая система. Нет обороны, мы не можем даже с Чечней никак покончить.
Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр невысокого мнения о боеготовности российской армии.
Боеготовность, если сравнивать с периодом Ельцина, наверное, похуже будет, то есть 90-ми годами. Ну и гораздо хуже, чем 70-е, хуже, наверное, чем 80-е. Но, в принципе, как бы развал вооруженных сил начался еще в 80-е. Распад СССР был не причиной, а, возможно, и следствием этого. А что именно плохо? Ну, всем известно, что мало современного вооружения. В основном вооружение старое. Кроме того, с кадрами большие проблемы. Советские кадры уходят, ну, по понятным причинам, люди уже достаточно взрослые, уходят на пенсию. А кадры, подготовленные в 90-е, ну, совсем плохие. То есть и плохо, и вооружение старое, плохо то, что подготовка плохая. Потом лучшие люди, даже и подготовленные в 90-е, обычно уходят из вооруженных сил, потому что мало платят.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был полковник запаса Виктор Алкснис, член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. 8:51 в Москве. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему крупнейшая фармацевтическая фирма прекратила испытание потенциально революционного лекарства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 18 лет на Луне появятся первые постоянные жители – астронавты, если все пойдет по плану, обнародованному в понедельник американским космическим агентством. В 2004 году президент Буш объявил о том, что американские астронавты полетят на Луну и Марс. После 2 лет размышлений и дискуссий американские специалисты отвергли идею, что называется, экскурсионных полетов на Луну и сошлись на предпочтительности создания постоянно действующей базовой лунной станции. Она, скорее всего, будет сооружена на южном полюсе спутника Земли, где 3/4 года светит Солнце, его достаточно для производства энергии, и есть залежи полезных ископаемых. Уже через 3 года должны быть проведены испытания лунного корабля, а через 8 лет спускаемого аппарата. Миссия обойдется в сотни миллиардов долларов, и НАСА намерена предложить сотрудничество европейскому, российскому и японскому космическому агентствам. Среди неприглашенных – Китай. Работа Санта-Клауса – одна из самых грязных и опасных. Такой вывод следует из предрождественского опроса, проведенного среди 340 членов Ордена Санта-Клаусов с настоящими бородами, которые сейчас несут предпраздничную вахту в оживленных торговых центрах и на перекрестках, поднимая настроение и собирая пожертвования. Как выясняется, детишки довольно жестоко обходятся с любимым персонажем. 90% Санта-Клаусов жаловались на то, что дети первым делом хватаются за бороду, пытаясь проверить, не приклеена ли она. С любимых персонажей они пытаются снять очки. Санта-Клаусом несколько раз в день чихают в лицо. Многие санты страдают болезнями спины из-за необходимости постоянно поднимать детей на руки. Мало того, нередко дети ходят под себя, сидя на коленях у санты. Это испытали 30% опрошенных Санта-Клаусов. О том, что заставляет Санта-Клаусов выходить на такую работу, не сообщается. Но издержки профессии, кажется, провоцируют в сантах некоторый цинизм. Только половина из них верят уверениям подавляющего большинства детей в том, что они хорошо себя вели в уходящем году. В понедельник крупнейший фармацевтический концерн Pfizer объявил о том, что он прервал клинические испытания лекарства, которые называли самым значительным препаратом последних десятилетий. После 10 лет исследований, затратив почти $1 миллиард на разработку средства, которое должно было значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, Pfizer был вынужден отказаться от его дальнейших испытаний. Слово Владимиру Морозову.
На прошлой неделе на встрече с инвесторами и учеными-фармацевтами руководители фирмы Pfizer заявили, что новый препарат Torcetrapib совершит революцию в лечении сердечных болезней и может стать наиболее важным медицинским достижением нашего времени. Что случилось? Говорит доктор Тим Джонсон из Бостона. В минувший уикенд независимая комиссия объявила о результатах клинических исследований, в которых участвовали 15 тысяч пациентов. Половина из них принимала старое проверенное лекарство Липитор. За период испытаний умер 51 человек. Вторая группа принимала старое лекарство и новое, Torcetrapib. Здесь смертность оказалась гораздо выше, 82 человека. так что испытания пришлось прекратить. Новое лекарство предназначалось для повышения уровня так называемого хорошего холестерина. Несколько таких препаратов находятся в процессе разработки. Некоторые эксперты считают, что теперь ко всему классу таких лекарств надо относиться с повышенной осторожностью. Вовсе не обязательно. Да, создаются другие подобные лекарства, но они могут действовать по-другому, могут быть вовсе не опасны. По окончании проверки станет ясно, то ли негативный эффект присущ всему классу таких препаратов, то ли это касается только одного лекарства. В понедельник, 4 декабря, после заявления компании Pfizer, цена ее акции упала на 15,6%. Неудача с новым лекарством вызвала сомнения и по поводу старого, Lipitor, и всего класса препаратов, к которому оно относится. Их принимают миллионы людей. Это лекарства совершенно другого типа. Они понижают уровень вредного холестерина, применяются уже 20 лет, и считаются отличным средством лечения и предотвращения сердечных болезней. Так, Lipitor на 30% снижает вероятность инфаркта. Не надо проводить параллель между новыми лекарствами, повышающими уровень полезного холестерина, и старыми, которые понижают уровень вредного.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нестареющий классик кантри-музыки Долли Пертон стала лауреатом высшей в Соединенных Штатах награды деятелям культуры, почетной премии Центра имени Кеннеди. Вашингтонская элита во главе с первой семьей страны чествовала 4 новых лауреатов, среди которых также британский композитор Эндрю Ллойд Вебер, певец Смоки Робинсон и дирижер Зубин Мета. 9-5 поет Долли Пертон.
Tumble out of bed and stumble to the kitchen. I pour myself a cup of ambition. I yawn and stretch and try to come to life. Well, I jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Yeah, working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Dream just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in. Tide's gonna turn and it's all gonna roll away. I just got working.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема часа наших коллег – развитие нанотехнологий в России. Каковы перспективы? Беседа с гостем, директором Центра перспективных исследований Петербургского государственного университета Сергеем Козыревым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир.